Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
На днях я в поисковую строку Google ввел такие слова: «побывал в небесах» или «побывал на небесах». И меньше чем за секунду мне вышло почти 1,5 миллиона сообщений. Я никогда не думал, что сегодня, в настоящее время, так много людей могут вам рассказать, как они при жизни побывали в небесах. И когда начинаешь читать эти свидетельства, эти рассказы о том, как они побывали в небесах, и начинаешь сравнивать с тем, что говорит Писание, понимаешь, что это просто фантазии, это какие-то рассказы или сказки о том, где они были, с кем они общались, кого они там видели и так далее. В Библии мы не находим такое множество посетивших небеса при жизни. Но на самом деле такие люди были, и они смогли под действием Духа Святого записать то, что они увидели. Апостол Иоанн удостоился такой уникальной возможности при жизни побывать в небесах. И затем он ясно и понятно мог изложить все то, что там видел и слышал. Ясно и понятно в определенной мере, потому что то, как он описывает, что он там видел на небесах, очень наполнено образами. Потому что передать то, что мы увидим на небесах, просто человеческим языком невозможно. Вот почему апостол Павел говорит: я не могу вам передать те слова, которые я там слышал. Не то, что я мог бы вам передать, что я видел там. Но Иоанн смог передать то, что он видел. И сегодня мы будем с вами взирать на небеса глазами Иоанна. Откройте, пожалуйста, книгу Откровение, 4 главу. Чем чаще мы будем поднимать наш взгляд на небо, тем лучше для наших душ. Не так часто услышишь проповеди о небесах. И это не совсем правильно. Взгляд на небо через окно Писания оказывает благотворное, очищающее и освежающее влияние на наши сердца. Нам нужно небо здесь на земле. Нам нужно небо. Нам нужно уметь жить небом здесь на земле. И поэтому мы должны слышать и ясно понимать истину о том, что ждет нас в вечности в будущем. Всем нам крайне важно знать и помнить, куда мы идем. Посмотрите, пожалуйста, на начало 4 главы. И сегодня мы постараемся пройти всю 4 главу, и поэтому я не буду сразу читать эту главу. Для экономии времени мы начнем фраза за фразой. Иоанн начинает 4 главу. «После сего» этой фразы Иоанн представляет второе видение. Первое видение Иоанн описал в 1 главе с 9 по 20 стихи. Затем было послание семи церквям, как вы помните, они были записаны во 2 и 3 главе. И далее 4 глава начинается этой фразой «после сего» или «после этого». Это второе видение. И чтобы переходить от одного видения к другому, Иоанн часто будет использовать эту фразу. То есть, когда он описывает очередное видение, например, это будет в 7 главе, потом в 15, в 18, в 19 главе, он будет говорить «после этого» или «после сего», как написано в синодальных переводах. Также важно помнить, что вся книга Откровения состоит из трех основных частей. И такой план из трех частей мы находим в 1 главе, 19 стихе. Посмотрите, перелистните, пожалуйста, в 1 главу. Это важный ключевой стих. Он постоянно помогает нам помнить структуру всей книги Откровения, чтобы мы не потерялись, чтобы мы понимали, где мы находимся. Итак, там написано: «Итак, напиши», Иисус говорит Иоанну, «что ты видел, что есть и что будет после сего». «Что ты видел» относится к первому видению, в котором описан Христос, помните, посреди золотых светильников. Эти золотые светильники обозначают семь церквей, и Иисус ходит посреди этих светильников для того, чтобы фитилек жизни не погас. После этого есть фраза «что есть». Это вторая, третья глава, где находится послание семи церквям. И «что будет» после этого представляет главы с 4 по 22. Таким образом, три части. Первая глава – это первая часть, вторая, третья глава – это в настоящем. Послание семи церквям из 4 главы до конца – это то, что будет в будущем. Начиная с 4 главы, фокус рассуждения смещается с церкви на небеса, где представлен небесный трон. А затем с 6 главы начинаются небесные суды, которые один за другим, как волны, изливаются на землю. Это начало скорби на земле. Затем в 20 главе после скорби устанавливается тысячелетнее царство, которое в 21 главе сменяется вечностью. Есть определенные хронологии. Я надеюсь, что к концу книги Откровения вы будете очень хорошо понимать структуру книги Откровения. Очень легко сможете объяснить любому другому, как составлена книга Откровения и какой смысл в тех или иных главах. Так вот, в 4-5 главах Иоанн, прежде чем перейти к описанию судов, представляет нам, от кого или откуда придет на землю вся эта череда событий в будущем. Откуда или от кого придут эти события будущего. 4 глава описывает нам Бога, Создателя, Творца, который держит свиток с семью печатями. А 5 глава представляет Бога, Искупителя, который может снять эти печати со свитка. Так, 4 глава о Боге Отце, 5 глава о Боге Сыне. Посмотрите на первый стих. «Я взглянул, и вот», интересно, Иоанн не скрывает изумления, «и вот дверь отверста на небо». Иоанн увидел открытую дверь, впустившую его на третье небо. Третье небо, так называет апостол Павел, небеса. Первое небо – это атмосфера вокруг земли. Второе небо – это межзвездное или космическое пространство. А третье небо – это непосредственное присутствие Бога. То место, куда потом спасенные души и спасенные люди уйдут в вечность. Итак, Иоанн оказывается на небесах, куда уже раньше, после воскресения, был вознесен Христос, чтобы воссесть по правую руку Отца. Его дверь отверстия на небе, мы читаем в первом стихе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною. Очень важно, чтобы вы следили по Писанию. Пожалуйста, помогите мне вам проповедовать. Мне сложно проповедовать на такой большой текст, если вы не следите по Писанию. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной. Это был знакомый голос, который он слышал прежде. Этот голос сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после этого». Заметьте, Иоанн не впал в какой-то транс и не видел какие-то фантазии во сне, но Дух Святой сверхъестественным образом перенес Иоанна из мира материального в мир духовный, прямо в то место, где был престол Вседержителя. Не знаю, как Бог это сделал, но Бог это сделал. Он должен был увидеть и услышать то, чему надлежит быть после этого. И оно это было показано не просто для того, чтобы удовлетворить его любопытство и наше любопытство. Иоанну было показано то, чему надлежит быть. Тем самым Иоанн должен был понять, есть Божий план, который исполнится во что бы то ни стало, потому что этому надлежит быть. Таким образом, мы понимаем, что у Бога есть вечный план, и в мире все происходит согласно этого плана. Согласно этого плана. Он Вседержитель, Он планирует и Он исполняет план. Главная тема 4 главы – это престол, престол Божий. Престол упоминается в этой главе 11 раз. Это часто помогает, когда вы можете взять определенный отрезок Писания и посмотреть, как часто какое-то слово повторяется. Таким образом, это будет для вас подсказка. Главная тема главы – престол. Престол и то, что происходит вокруг престола. Иоанн видит не только престол, но того, кто восседает на престоле, а также то, что происходит вокруг престола, также что исходит от престола и что находится перед престолом и в центре престола, и что направлено в сторону престола. То есть можно сказать, это перечисление, которое я сделал, это будет каждый пункт на моей проповеди. Таким образом, мы сначала посмотрим на престол, а потом будем смотреть, что вокруг престола, что посреди престола, что исходит от престола, что направлено в отношении престола. Итак, престол. Посмотрите второй стих. «И вот престол стоял на небе». Иоанн был сильно впечатлен тем, что он увидел на небесах. Он восклицает: «И вот». И он увидел не что-нибудь, а небесный трон Божий, который стоял на небе. И знаете, трон – это не просто какая-то необычная небесная мебель. Возможно, вы слушаете, думаете, уже представляете, это огромное кресло золотое, на котором восседает Спаситель. На самом деле, трон – это символ Божьего всевластия на небесах. Это символ Божьего всевластия, точно так же, как храм на небесах – это символ Божьего присутствия. Если посмотреть 21 главу, я вам прочитаю этот стих, 21-22 книги Откровения, там написано о небесах. Смотрите, храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. То есть, таким образом, храм и есть Бог. То есть, фактически, храм – это образ, объясняющий Божье присутствие, а престол – Божье, непрекращающееся всевластие. Во втором стихе сказано, что престол стоял, что означает, что Божья суверенная власть утверждена и неизменна над всей вселенной. Ни одна человеческая империя и власть не вечна. Если вы знаете книгу Библию, если вы знаете историю, вы помните перечисление этих государств. Египет был когда-то самым могущественным на земле, а сейчас его нет. Нет в том могуществе. Ассирия когда-то была над всеми остальными народами, и теперь нет ее. Писание рассказывает, насколько велик был Вавилон, но сегодня от него остались только раскопки. Греция, затем Рим, и они развалились. Вместе с империями и государствами поднимаются мирские философии одна за другой. Фашизм, коммунизм. Коммунизм пропагандировал Советский Союз, сейчас ни коммунизма, ни Советского Союза. Таким образом, империи появляются и исчезают. Человечество не способно выдержать тест на время. Бог говорит людям через время, что они тут на земле не главные, и что власть принадлежит Ему. Его престол стоял, стоит и будет стоять вечно. Иоанн описывает, что престол не был пуст. Посмотрите, кто же был на престоле. Неверующие люди могут думать, что в мире все хаотично и беспорядочно, что все, что происходит во вселенной, это просто случайность. Но второй стих очень ясно говорит, что трон не был пуст. Там был сидящий. На престоле был сидящий. Это был тот, кого 700 лет назад увидел Исаия. Я прочитаю вам Исаия 61. «Год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Также Даниил видел того же самого сидящего на престоле за сотни лет до того, как Иоанн увидел его. Я вам прочитаю этот текст Даниила 7, 9, 10. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги». Но, пожалуй, самое подробное и детальное описание восседающего на престоле дает пророк Иезекииль. Сегодня мы будем много читать текстов из Ветхого Завета. Иезекииль, 1 глава, 26 стих. «И над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. И над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы», видите, он не может передать, он может сравнивать с чем-то знакомым ему, он не может передать то, что он видел, и он пытается сравнивать, и поэтому постоянно повторяется «как бы», и видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресел его, и выше от вида чресел его, и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Такое видение Божьего величия и Божьей славы изумляет, смиряет и приводит в трепет. Когда пророки видели это все, они не могли устоять на ногах. Они в буквальном смысле падали, распростертые перед тем, что они видели. Иоанн также описывает то же самое. Сияние вокруг престола, который видел Иезекииль. Посмотрите на третий стих. «И этот сидящий видом был подобен камню, яспису и сардису». Позже в Откровении 21.11 яспис прозрачный, как кристалл, описан прозрачный, как кристалл. Скорее всего, это был бриллиант, преломляющий все цвета спектра. Некоторые комментаторы считают, что этот бриллиант означал святость, чистоту или святость Бога. А сардис – это яркий камень огненно-красного цвета. Он мог выражать справедливость Бога, его пылающий гнев по отношению к греху человечества. Этот гнев должен вот-вот пролиться на мир. И об этом будет написано с 6 по 9 главы. Таким образом, это видение не говорит о мире и утешении, а о приближении справедливого, яростного, устрашающего Божьего суда. Воистину, наш Бог есть огонь поедающий. Представьте преломление яркого цвета в переливе бриллианта. И все это очень освещено ярким-ярким цветом. Это все свидетельствовало о Божьей святости и о Его реакции на греховный мир. О Его реакции на греховный мир. И дальше Иоанн переводит свои глаза с престола на то, что происходило вокруг престола. В третьем стихе мы читаем: «И радуга вокруг престола, видом подобной смарагду, зеленый цвет многоцветной радуги был доминирующим цветом». Там были все цвета, но зеленый цвет, он был доминирующим. Сияющая радуга являла сверкающую Божью славу. На фоне пылающего ярко-красного света зеленый цвет радуги напоминал о вечном завете, заключенном Богом с людьми в лице Ноя. Еще в книге Бытие, 9 глава, описывается, как Бог заключил завет. И Он пообещал Ною, что впредь Он не будет уничтожать людей посредством воды, посредством потопа. Это свидетельство о верности Бога. Прошли сотни лет, и Бог не уничтожил всю вселенную водой. Иногда идет дождь, иногда бывает то, что произошло в прошлой ночью. Но это маленькая, я бы сказал, микрорепетиция тех судов, которые будут в будущем. Итак, вот эта радуга, она обозначала Божью верность своим обетованиям. Также обозначало, что Бог милостив. Но также эта радуга не отменяет решение Бога потом уничтожить мир огнем. Посмотрите 4 стих. «И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Есть разные догадки по поводу того, кто же эти 24 старца на престолах. Некоторые благочестивые служители думают, что эти старцы представляют ангелов, но, скорее всего, более правдоподобнее будет считать, что эти старцы представляют церковь. Есть несколько аргументов на этот счет. Первое. 24 престола, на которых восседают эти старцы, говорят о соцарствии. То есть есть центральный престол, есть 24 других престола, и те, и другие престолы говорят о царстве. Это значит, что те восседающие 24, они также разделяют царство с главным восседающим. И в Писании нигде мы не видим ангелов, восседающих на престолах, и нигде о них не сказано, что они царствуют с Богом. Послание к евреям очень ясно обозначена роль ангелов. Там есть такой риторический вопрос, Евреям 1.14. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Ангелы должны служить людям и Богу. В то же самое время Писание говорит, что церковь в будущем будет царствовать со Христом, и таких мест Писания достаточно. Второй аргумент о том, что действительно там восседают старцы, это означает, что это церковь, а не ангелы. Старцами или пресбутерос никогда Писание не называет ангелов. Но всегда это слово используется в отношении людей, тем более название старцы не подходит для тех, кто не стареет. Для тех, кто не стареет. Итак, белые одежды, также белые одежды, в которых были облачены 24 старца, обычно связаны с одеждой верующих. Особенно это видно в книге Откровения. Мы с вами уже читали вторую, третью главы. Помните, там часто повторяется эта белая одежда, которую Бог обещает вручить верным ему. Например, 3 глава, 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды». А в Ладокийской церкви, помните, Господь говорит: «Советую купить белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». И на брачной вечере церкви в книге Откровения, 19 главе написано: «Церкви дано будет облечься в весон чистый и светлый». Весон же есть праведность святых. Таким образом, скорее всего, эти старцы, облаченные в белые одежды, это прообраз церкви, это указывает на церковь. Еще один аргумент. Также эти старцы имели на головах своих золотые венцы. Посмотрите. Вы не встретите в Писании, чтобы ангелам были обещаны золотые венцы. Это победные венцы, которые будут даны тем, кто пройдет до конца. и сохранит веру, несмотря ни на что, несмотря ни на страдания, ни на испытания, ни на искушения. Это верующие люди, которые уверовали и закончили в вере. Христос призывает с мирских верующих. Помните Откровение 2.10. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Итак, 24 старца представляют, скорее всего, уже восхищенную, прославленную, одаренную венцами церковь, которая поет песнь во славу того, кто искупил их. Об этой песне написано в книге Откровения 5 глава. Можно сказать, что эти старцы – это некоторые из нас. Подумайте об этом. Некоторые из нас в этом зале воссядут на престоле там, пред престолом Творца. Те, которые настоящие верующие. И я надеюсь, что в этом зале есть и люди, которые и будут теми старцами, той совокупной невестой, той спасенной церковью. Теперь о том, что исходило от престола. 5 стих. «И от престола исходили молнии, громы и гласы». Исходящие от престола, как мы уже сказали, это престол означает Божье присутствие. Итак, исходящие от Божьего присутствия были молнии и громы голоса в адрес греховного мира. То же самое видел и слышал Израиль, когда они остановились у горы Синай, и на эту гору сошел Господь. Так вот, когда они были там, в этой пустыне, гора Синай была перед ними. Они провели эту черту вокруг горы, потому что Бог повелел и сказал им, чтобы никто не смог перейти эту черту, потому что они будут поражены намертво. И потом, когда Бог сошел, что Израиль услышал? Я вам прочитаю Исход 19:16. «На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане». Эти молнии и громы подразумевает Божий суд, который изольется во время всемирной скорби. Это Божья реакция или реакция Божьей святости на грех людей. В 8 главе книги Откровения в 5 стихе описывается, как, я вам прочитаю, «Ангел взял кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю, и произошли голоса и громы и молнии и землетрясения». И эти громы и молнии, они даже не сравнятся с тем, что вы на этой неделе слышали, когда вы спали. Помните, в Самаре мощный гром был, и молнии такие страшные. Но это очень маленькие молнии, маленький гром по сравнению с тем, что будет. В книге Откровения 11:19 похожая картина. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его». И храмы его, и произошли молнии, голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Когда седьмой ангел вылил свою чашу, в книге Откровения 16:18 написано, и произошли молнии, громы, и гласы, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. Таким образом, громы, и молнии, и гласы говорят о реакции, о Божьем суде, о желании Бога покарать нечестивых. Таким образом, Иоанн в 4 главе уже видел то, что произойдет в будущем. Затем он подробнее описал об этом с 6 по 19 главы. Подумайте, если тогда, сотни лет назад, все уже было готово, чтобы излить этот гнев, то сегодня насколько близок этот момент? Насколько близок этот момент? Дальше Иоанн описывает то, что увидел перед престолом. Перед престолом. И это пятый пункт моей проповеди. Посмотрите пятый стих. «И семь светильников огненных горели перед престолом». Это уже были не тихие маленькие огоньки, которые описаны в первой главе. Те светильники служили для освещения помещения внутри. Это же были факелы, выставленные наружу, из которых вырывались языки пламени. Иоанн дает объяснение, что означали эти факелы, которые суть семь духов Божьих. Число 7 указывает на полноту Духа Святого. Эти 7 пылающих факелов олицетворяют огонь суда, готовый пожрать все нечестивое. В книге Судей, 7 глава пророка Наума, 2 глава, факелы ассоциируются с войной. Бог готов пойти войной, это очень важно, пойти войной против греховного, восставшего человечества, и его пылающий факел, Дух Святой, уже зажжен. Уже зажжен. Также в 6 стихе, а дальше написано, и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. Эта метафора И мы знаем из Писания, что на небе нет моря. Скорее всего, Иоанн увидел прозрачный помост, окружающий Божий престол, и выглядел этот помост, как сверкающее море. В Исходе описывается, как Моисей, Аарон и старейшины видели то же самое, тот же сверкающий помост вокруг Божьего престола. Исход 24:10. «И видел Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе с чистого сапфира, и как самое небо ясное». Таким образом, стеклянное море, подобное кристаллу, описывает великолепие и величие Бога, Его превознесенное положение над всем сотворенным, Его чистоту и Его совершенство. На небесах не бывает пасмурной погоды и тумана. Это место сияющей славы, это место великолепия, это место блеска. Иоанн продолжает описывать увиденное, и теперь он говорит о том, что посреди и вокруг престола. 6 стих, «И посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади». Есть разные толкования по поводу 4 животных. Некоторые считают, что они представляют собой 4 Евангелия, что очень сложно доказать. Другие считают, что это 4 качества, каких-то особых качеств Бога. На самом деле это реальные небесные существа. Слово «животные» лучше перевести как «существа». Это были вовсе не животные, хотя и напоминали животных и птиц. Эти существа играют важную роль в событиях, описанных в книге Откровения. Мы видим, что они располагались посреди и вокруг престола. Таким образом, они располагались по окружности вокруг престола, и эта окружность была самая ближайшая к престолу. Эти животные находились ближе всего к престолу, чем все остальные. В прошлом пророк Иезекииль и также Исаия видел то же самое, что спустя видел Иоанн. Я хочу вам прочитать пророка Иезекииля, то, что Иезекииль видел. Итак, книга пророка Иезекииля. Откройте со мной, пожалуйста, первую главу. Это очень полезно, читать такие тексты Писания. Мы не часто их читаем, да помогает немножечко ощутить атмосферу небес. Книга пророка Иезекииля, 1 глава, с 4 стиха. «Я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из середины его как бы свет пламени, из середины огня. И из середины его видно было подобие 4 живых существ. И таков был вид их, облик их был, как у человека. И у каждого 4 лица, и у каждого из них 4 крыла. А ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступни ноги у тельца. И сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, и на 4 сторонах их. И лица у них, и крылья у них у всех 4. Крылья их соприкасались одно с другим во время шествия своего. Они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их, лицо человека и лицо льва, с правой стороны у всех их 4, а с левой стороны лицо тельца у всех 4 и лицо орла у всех 4. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого 2 крыла соприкасались одно с другим, а 2 покрывали тела их. И шли они каждый в ту сторону, которая пред лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли, во время шествия своего не оборачивались». И вид этих живых существ был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между живыми существами, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И живые существа быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на живые существа, и вот на земле подле этих живых существ по одному колесу перед 4 лицами их, вид колес и устроение их, как вид топаза и подобие всех 4 одно. И по виду их, и по устроению их, казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на 4 свои стороны, во время шествия не оборачивались. И ободья их высоки, и страшны были они, и ободья их у всех 4 вокруг полны были глаз. И когда шли живые существа, шли и колеса подле них, а когда живые существа поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух живых существ был в колесах. Когда шли те, шли и они. И когда те стояли, стояли они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух живых существ был в колесах. Над головами живых существ было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как шум в воинском стане. И когда они останавливались, опускали крылья свои, и голос был со свода, который над головами их, когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. Иезекииль увидел, как необычные существа управляли этими боевыми машинами, которые были готовы уничтожить всех непокорившихся истине. Вот эти колеса сверкающие указывали о этом механизме, этой машине совершения суда над человечеством. Позже пророк Иезекииль в 10 главе назовет этих существ херувимами. Херувимы упоминаются в Библии, когда Бог защищает свою святость. После того, как Адам и Ева согрешили, Бог поставил херувима с пламенным мечом на входе, чтобы никто не вошел в рай. Позже, в истории Израиля, когда было устроено скиния в святом святых, на крышке ковчега были из золота вылиты два херувима, которые направлялись один по отношению к другому и крыльями закрывали ковчег. Этот символ указывал, что херувимы защищают святость или то место присутствия Бога. Кстати, сатана перед тем, как согрешить, был помазанным херувимом. И после того, как он совершил грех, когда он взбунтовался против Бога, он был не спровергнут своего наивысшего положения пред Богом. Но давайте вернемся в книгу Откровения. Посмотрите, как Иоанн пытается передать непередаваемую картину небесных херувимов. 6 стих книги Откровения, 4 глава. Четыре животных исполнены очей спереди и сзади. Конечно, только один Бог обладает всезнанием и всеведением, но этим существам было дано всеобъемлющее знание и восприятие ситуации, достаточное, чтобы совершать справедливый суд, взвешенный, сбалансированный суд, чтобы они не перегнули и чтобы этого суда не было недостаточно. Таким образом, эти глаза показывают это всеведение Божье или всеведение, которое Бог, с помощью которого Бог дал управление этим животным, которые могли ясно совершать справедливый суд. Ничто не могло ускользнуть от их испытующего взгляда. В 7 стихе написано: «И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». То, что они были похожи на животных, птиц и человека, означает, что они также относились к сотворенному миру. Они не были наравне с Богом, они также были творение. И сходство со львом символизировало силу и власть. Образ тельца показывал, скорее всего, готовность смиренно служить Богу. Сходство с человеком указывает, что эти существа не были животные, но они были разумные существа. Сходство с орлом представляет их быстроту и стремительность в исполнении Божьих поручений. Как уже было сказано, эти четыре ангела, как и многие другие, будут активно участвовать в действиях во время великой скорби, которая грядет на весь мир. Интересно, что в 6 главе описывается, как после того, как Агнец начнет снимать 7 печатей, каждый херувим будет оглашать начало судов. После голоса одного из херувимов будут появляться на арене те или иные исполнители судов. Например, на арену выйдут 4 всадника, а за ними болезни, моры, экономические катаклизмы. Затем эти же херувимы дадут команду 7 ангелам, которые вострубят в трубы суда. Затем они дадут команды 7 ангелов вылить 7 чаш суда на землю. Но об этом мы с вами узнаем позже. Посмотрите 8 стих. «И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей». Эти 6 крыльев означают, что эти ангелы были наделены особой привилегией находиться в Божьем присутствии, чтобы поклоняться Ему и служить Ему. Поклоняться и служить Ему. Пророк Исаия, скорее всего, увидел тех же самых ангелов. Вот что он пишет. «У каждого из них по 6 крыл, 2 закрывал каждое лицо свое». Почему? Потому что они не могли смотреть прямо на славу Божью. 2, дальше Исаия описывает, закрывали ноги свои, этим признавали свою недостойность служить Творцу. И двумя летал, это означает непрерывное служение восседающему на престолы. Таким образом, поклонение Богу для херувимов является привилегией, призванием и постоянным действом, которым они заняты сотни-сотни лет. И все увиденное Иоанном заканчивается кульминацией, прославлением, направленным к самому Богу. Это последний пункт моей проповеди по направлению к престолу. Интересно, что увиденное Иоанном в 4 и 5 главах заканчивается хором, прославляющим Бога. Кстати, это очень важная деталь. На небесах будет хор и будет прославление. Так вот, реакция нас, людей, на увиденное будет острое, страстное желание славить Бога. И это будет приносить огромное удовлетворение нашим сердцам. Не верьте, когда кто-то говорит, что на небесах будет скучно. Посмотрите на эти разумные существа, на этих разумных существ, на этих ангелов, которые по интеллекту наверняка превосходят нас. И они не находили никакой скуки в том, чтобы видеть Бога, прославлять и служить Ему. На небесах будет очень много дел и много радости в присутствии Божьем. И когда мы будем Его славить, сердце будет переполняться наслаждением. Этому подтверждение та хвала, которую мы видим здесь. Можно заметить 5 музыкальных актов хвалы. Гимн прославления начинает воспевать квартет херувимов в 8 стихе. Затем 10 стих в 4 главе мы видим 24 старца присоединяются к ним. Затем в 5 главе в 8 стихе к прославлению добавляются арфы, на которых играют старцы и ангелы. Далее в 5 главе 11 стихе к 4 ангелам и 24 старцам присоединяется в хвале множество других ангелов. И затем, наконец, в 5 главе 13 стихе описывается, как все сотворенное Богом начинает славить своего Творца. То есть таким образом прославление, оно нагнетается, оно возрастает и возрастает. Интересно, что все гимны хвалы имеют 2 основные цели. В 4 главе славу Богу воздаются как Творцу, а в 5 главе прославляется Бог как Искупитель. 4 глава превозносит Бога как Творца, который создал все, который могущественен и свят, и вечен. А 5 глава славит Сына Искупителя. Посмотрите 8 стих. «И ни днем, ни ночью не имеют покоя». Кстати, ни днем, ни ночью, это не означает, что эти существа не заняты ничем другим, как только просто славят Бога. У них много дел, они участвуют во многих других служениях. Но бывают моменты, когда они восхваляют Творца. Ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь Бог». Таким образом, они славят Бога за Его святость, троекратное «свят», слышал пророк Исаия. Кстати, это единственный атрибут в Писании, который повторяется 3 при прославлении характера Бога. Я не буду много говорить о святости Божьей. И вы понимаете, когда Писание говорит о святости Божьей, она представляет Бога абсолютно совершенным, абсолютно отделенным или трансцендентным от творения, абсолютно чистым и лишенным какого-либо пятна греха. То есть он совершен. И поскольку он свят, то его реакция, его суд – это логичное продолжение его святости. Знаете, когда Исаия увидел святого Бога, он сказал: «Горе мне, погиб я», даже не сказал, а воззапил, «ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа также с нечистыми устами». Поскольку Бог милосерден, Он сдерживает свой гнев, но придет время в Божьем плане, когда благодать закончится, и Бог начнет действовать по справедливости. Закончится время благодати, Его святость прольется в Его гневе судов, и многие грешники, неспособные раскаяться, будут искать смерть себе и желать, чтобы их завалили горы, только бы не испытать Божий гнев. Также в прославляющем пении Бог назван Вседержителем. Он настолько могущественен, что исполнит все, что угодно Его святому характеру. И также воспевается то, что Бог вечен. Посмотрите в 8 стихе, который был, есть и грядет. Послушайте, все творение когда-то начало быть. Животные, они начали быть и умирают, и они больше не будут существовать в вечность. Люди когда-то начали быть, и они будут существовать вечно, как и ангелы. Но Бог был всегда в прошлом, Бог всегда в настоящем и в будущем. Он вечен. И знаете, вечность Бога, она несет утешительную или утешение верующим людям. Почему? Поскольку Бог вечен, поэтому и небеса вечны. Наше небесное пребывание или наше вечное пребывание с Богом вплотную связано с вечностью Бога. Но вечность Бога – это также устрашающая истина для неверующих людей. Поскольку Бог вечен, то вечен и ад. Это очень важное наблюдение. Подумайте, если бы это было возможно, сколько надо было времени, чтобы птица в клюве перенесла по одной песчинке пески всех морей и океанов на Луну. Представьте, сколько нужно было птице переносить этот песок на Луну. Так вот, послушайте, людям, которые находятся в аду, если бы им сказали, что когда последняя песчинка достигнет Луны, у них появится надежда выйти из ада, они бы подпрыгнули от счастья. Но у них будет все не так. Пройдет миллион, миллиард, еще миллион лет. Но люди всегда будут оставаться в той же точке в аду, и у них всегда будет вечность ада в будущем. Вечность ада невозможно перечеркнуть, как и невозможно перечеркнуть вечность Бога. Если вы хотите перестать верить в вечность ада, вы должны перестать верить в вечность Бога. Точно так же вечность в небесах. Она гарантирована на основании вечного характера Бога. И когда там эти небожители осознавали, кто перед ними, вечный Бог, они хотели славить Его. Почему? Потому что они вечно будут на небесах с этим вечным Творцом. Посмотрите 9 стих. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря». Это первый раз в описанных шести в книге Откровения, когда старцы простираются пред престолом. Еще в будущем мы будем читать, как старцы будут повторять это поклонение, это реакция на провозглашенные истины Создателя. Полагая венцы к престолу, они признают, эта церковь, эти старцы, признают, что все их достоинство меркнет в присутствии святого, могущественного, вечного Бога. Мы сложим все наши заслуги к ногам Христа, потому что все, что мы сделали, будучи уже верующими людьми, это меркнет по сравнению с тем, каков Бог. Нам нечем хвалиться. Затем старцы добавляют свою ноту в квартет четырех херувимов. Посмотрите 11 стих. «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Достоин. В Римской империи это кричали императору, когда тот шел, как триумфатор, во главе торжественной процессии. Старцы фокусируются на том, кто сотворил все. Они видят святого, вечного, всемогущего Бога. И они, не стесняясь, искренне от всего сердца, славят Творца. И всем нам это очень важно видеть сегодня глазами веры. Послушайте, землей все не ограничено. Нашей земной жизнью все не ограничено. На самом деле это маленькая репетиция, маленькое начало того, что ждет нас на небесах. И в будущем мы еще больше с вами узнаем о небесах. У нас есть 5 глава. И в книге Откровения есть места Писания, которые описывают небеса. Поэтому я думаю, что с помощью Иоанна мы сможем еще больше узнать истины о том, что ждет нас на небесах. Небеса нам нужны. Это вдохновляет наши сердца. Жить святую жизнь. Это освежает наши души. Это помогает нам идти или утверждаться в том, что мы идем правильным курсом. А сейчас давайте встанем, помолимся. Господь, благодарим Тебя за эту возможность, за книгу Откровения. Благодарим Тебя за эту 4 главу, и что Ты нам, грешным, бренным, позволил взглянуть глазами Иоанна на то, что там происходит на небесах. Мы видели этот престол, все, что происходило вокруг этого престола. Мы увидели эту немеркнущую, сияющую славу. Мы увидели Твое могущество и всевластие. Мы увидели этих четырех херувимов, которые обладают огромной мощью силы, которые управляют этой машиной по совершению суда над человечеством. Господь, это еще должно побудить нас стоять в вере и в истине. Мы не можем теперь произвольно предаваться грехам, заигрывать с грехами. Это должно побудить нас еще к большей святости и стремлению туда войти в небеса и оказаться в Твоем присутствии. Но еще больше переполняет нас хвалой то, что мы не должны зарабатывать небеса. Небеса нам даются даром в жертве Иисуса Христа. И когда мы понимаем, что мы получаем то, что мы не заработали, не заслужили, нам еще больше хочется славить Тебя. И в свете того, что мы услышали, Господь, все-таки мы хотим молиться сегодня за тех людей, которые пострадали прошлой ночью от этого наводнения. Я молю, Господь, чтобы Ты утешил верующих людей. Если они претерпели или потеряли родных и близких, пусть они укрепятся в Тебе. Пусть они явят Твою святость и славу через то, как они реагируют на эти трудности в их жизни. Но также мы просим, Господь, чтобы в этих бедствиях Ты обратил других к покаянию, чтобы они не испытали на себе этот гнев, который грядет на всю вселенную. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.